Глава 8, где речь идет о Венере и Меркурии, которые угрожают стать камнем преткновения в межпланетном пространстве. Скоро снова взошло солнце, и рой звезд померк в его ослепительных лучах. Продолжать наблюдение было уже невозможно. Пришлось отложить их до ночи, если только небо не будет облачным. Что до диска, свет которого проник ночью сквозь пелену облаков, то капитан Сервадак тщетно искал его следы. Он исчез, либо потому, что отдалился на очень большое расстояние, либо потому, что по ходу своего движения отклонился в сторону, оказавшись вне поля видимости. Наступила поистине прекрасная погода. Ветер перебросился на запад, вернее, туда, где раньше находился запад, а затем совершенно утих. Солнце аккуратно всходило на новом горизонте и заходило с противоположной стороны. День и ночь с математической точностью сменялись ровно через 6 часов, так как солнце не отклонялось от линии нового экватора, проходившего теперь через остров Гурби. При этом температура воздуха непрерывно возрастала. Капитан Сервадак по нескольку раз в день справлялся с термометром, висевшим у него в комнате, и 15 января установил, что термометр показывает в тени плюс 50 по Цельсию. Разумеется, пока Гурби еще не был поднят из развалин, Сервадак и Бен Зуф приспособили под жилье лучшую комнату в караульне. В первые дождливые дни ее каменные стены защищали от ливней, а теперь спасали от полуденного зноя. Жара становилась тем нестерпимей, что солнце светило при совершенно безоблачном небе, и, пожалуй, даже Сенегалия и экваториальная часть Африки никогда еще не подвергались такому беспрерывному жару солнечных лучей. Если бы температура продолжала держаться на том же уровне, то выгорела бы вся растительность острова. Верный своим привычкам Бен Зуф не высказывал удивления по поводу нестерпимой жары, но пот, катившийся с него градом, был красноречивее всех слов. Не вняв уговорам капитана, он отказался покинуть свой наблюдательный пост на береговом утесе и добросовестно продолжал поджариваться на солнце, не спуская глаз со Средиземного моря, безмятежно спокойного, как озеро, и по-прежнему пустынного. Если Бен Зуф мог безнаказанно выносить отвесные лучи полуденного солнца, то верно потому, что кожа у него была дубленая, а череп — бронированный. Однажды, увидев Бен Зуфа на вахте, капитан Сервадак заметил. «Ах, вот оно что! Оказывается, ты родился в Габоне?» На что получил ответ.
«Никак нет, господин капитан. На Монмартре. Но там в точности, как здесь».
А уж если наш доблестный Бен Зуф утверждал, что на милом его сердцу Монмартрском холме тропический климат, то спорить было бесполезно. Палящая жара повлияла, разумеется, и на растительность острова Гурби. Последствия изменения климата сказались на всей природе. В несколько дней соки, устремившись от корней к кронам деревьев, пробудили жизнь даже в самых верхних ветвях. Лопнули почки, появилась листва, расцвели цветы, созрели плоды. То же самое происходило с хлебными злаками. Маис и пшеница росли буквально на глазах, густая трава ковром покрывала луга. Сенокос, жатва и сбор плодов совпали. Быстротечное лето и осень стали одним временем года. Жаль, что капитан Сервадак не разбирался в космографии хоть немного лучше. Он бы сказал, если наклон земной оси изменился, и если, судя по всем данным, земная ось образует прямой угол с эклиптикой, то теперь у нас установится такой же порядок, как на Юпитере. Вместо смены времен года установятся пояса с постоянным климатом, в которых зима, либо весна, лето, либо осень будут продолжаться вечно. Затем Сервадак непременно добавил бы, «Но клянусь винами Гасконии, не пора ли узнать, чему мы обязаны такими переменами?» Однако столь ранний урожай ставил Сервадака и Бензуфа в затруднительное положение. Дел было так много, что рук не хватало. Не помогла бы и поголовная мобилизация всего населения острова. Кроме того, необычайная жара мешала работать без перерыва. Правда, островитяне считали, что время терпит, запасы в Гурбе были в изобилии. К тому же сейчас при спокойном море и ясной погоде можно было надеяться, что у острова появится корабль. Обычно в этой части Средиземного моря царило оживление. Сюда заходили либо французские корабли, несущие службу у берегов, либо каботажные суда различных государств, которые поддерживали постоянную связь с самыми отдаленными уголками побережья. Островитяне рассуждали правильно, а все-таки на море почему-то не показывался ни один корабль, и Бензуф без всякой пользы испекся бы заживо на раскаленных скалах, если бы его не спасал сооруженный им зонт. Тем временем капитан тщетно пытался восстановить в своей памяти познания, полученные в колледже и военно-инженерном училище. Он погрузился в расчеты с ожесточением, стремясь точно установить новое положение земного сфероида в мировом пространстве. Но так и не преуспел в этом. А между тем он должен был бы прийти к мысли, что если Земля теперь вращается вокруг своей оси в обратном направлении, то, соответственно, изменилось ее движение вокруг Солнца. Следовательно, продолжительность года также стала иной. Она либо увеличилась, либо уменьшилась. Действительно, Земля явно приближалась к дневному светилу. Ее орбита, очевидно, сместилась, что подтверждалось не только непрерывно растущим повышением температуры, но и новыми наблюдениями капитана Сервадака, показавшими, что земной шар приближается к своему центру притяжения. Дело в том, что теперь диаметр Солнца был вдвое больше по сравнению с солнечным диском, виденным с Земли невооруженным глазом до наступления катастрофы. Такой громадный диск можно было бы наблюдать с поверхности Венеры, ну то есть с расстояния в 25 миллионов лье от Солнца. Отсюда следовало, что Земля удалена теперь от Солнца только на 25 миллионов лье вместо прежних 38 миллионов. Оставалось узнать, не сократится ли еще больше расстояние между Землей и Солнцем. В таком случае, потеряв равновесие, земной шар будет притянут Солнцем, и это было бы гибелью Земли. В те ясные дни вести наблюдение за небом не составляло никакого труда. Но и ночи стояли такие ясные, что перед Гектором Сервадаком открывался целый мир, светил во всем его великолепии. Звезды и планеты были рассыпаны по небу, словно светящиеся буквы необъятной азбуки Вселенной, которые капитан, как ни бился, не мог сложить в слова и строки. Разумеется, Сервадак не открыл бы ничего нового ни в величине звезд, ни в его удаленности друг от друга. Известно, что Солнце, стремящееся к созвездию Геркулеса со скоростью 60 миллионов лье в год, до сих пор приблизилось к нему лишь на ничтожно малый отрезок всего пути. Настолько велико расстояние между ним и этим созвездием. То же самое можно сказать и об Арктуре, несущемся в мировом пространстве со скоростью 22 лье в секунду, иначе говоря, втрое быстрее Земли. Но если по звездам ничего нельзя было прочитать, то иное дело планеты, по крайней мере, те, чьи орбиты являются внутренними по отношению к орбите Земли. Две планеты отвечают этим условиям — Венера и Меркурий. Первую отделяет от Солнца среднее расстояние в 27 миллионов лье, вторую — 15 миллионов лье. Таким образом, орбита Меркурия является внутренней по отношению к орбите Венеры, и орбиты обеих этих планет — внутренними относительно орбиты Земли. И вот после долгих наблюдений и глубоких размышлений Сервадак пришел к выводу, что количество тепла и света, получаемого в настоящее время Землей от Солнца, равняется примерно количеству тепла и света, получаемого от него Венерой, то есть вдвое больше того, что Солнце давало Земле до катастрофы. Сервадак заключил из этого, что Земля значительно приблизилась к дневному светилу и получил еще одно подтверждение этому. Наблюдая прекрасную Венеру, звезду, которой невольно любуются даже самые равнодушные люди, когда, незатмеваемая лучами солнца, она восходит на вечернем или утреннем небосклоне. Фосфорус или Люцифер, Геспер или Веспер, как называли ее древние, утренняя или вечерняя звезда, звезда пастухов, было ли еще у какого-нибудь другого светила, кроме, пожалуй, Луны, столько названий? Словом, Венера предстала сейчас взору Сервадака в виде невероятно увеличившегося диска. Казалось, эта маленькая Луна, все ее фазы можно было свободно различить невооруженным глазом. Освещался ли ее диск полностью, находилась ли она в первой или последней четверти, планета была прекрасно видна. Выемки на ее серпе указывали на то, что солнечные лучи, преломившись в атмосфере Венеры, попадали в такие ее области, где, казалось бы, уже наступил закат Солнца. Это доказывало, что на планете есть атмосфера, поскольку на ее поверхности наблюдалось действие отраженного света. Отдельные светлые точки на серпе Венеры были большими горами, высота которых, по утверждению Шреттера, в 10 раз превосходит Монблан, то есть равна 1/144 радиуса планеты. Высота самых больших гор на Земле не превышает 1/740 ее градуса. Таким образом, капитан Сервадак счел себя вправе утверждать, что Венера находится не дальше, чем в 2 миллионах лье от Земли. Он сказал об этом Бензуфу.
«Что ж, господин капитан, — ответил денщик, — 2 миллиона лье. Ну, это не так уж плохо».
«Это немало для 2 воюющих армий, — ответил капитан.
Но для 2 планет это ничтожное расстояние». «Что ж может случиться?»
«Мы упадем на Венеру, черт побери!»
«Ого! А воздух там есть?»
«Есть».
«И вода?»
«По-видимому».
«Вот и хорошо. Что ж, отправимся в гости к Венере».
«Но произойдет страшное столкновение. Венера и Земля, очевидно, летят навстречу друг другу. А так как величина их масс примерно одинакова, то обеих ждет гибель».
«Ну, точь-в-точь, 2 поезда катятся навстречу друг другу», — заметил Бензуф тем невозмутимым тоном, от которого капитан приходил в бешенство.
«Ну да, 2 поезда, болван!» — закричал он. «Только они мчатся в 1000 раз быстрее экспресса, и поэтому одна из планет неминуемо разлетится вдребезги, а может быть и обе. Посмотрим тогда, что останется от твоей паршивой кочки от Монмартрского пригорка».
Бензу был уязвлен в самое сердце. Он стиснул зубы, сжал кулаки, но сдержался и несколько секунд безмолвно переваривал обиду.
«Паршивая кочка!»
Затем сказал:
«Господин капитан, я в вашем распоряжении. Приказывайте, если есть способ помешать столкновению».
«Да нет, осел! И поди ты к черту!»
Получив такой ответ, Бензу в полном расстройстве удалился, не проронив больше ни слова. В последующие дни расстояние между обеими планетами сократилось еще больше, и было ясно, что Земля, двигавшаяся по новой орбите, пересечет орбиту Венеры. В то же время она заметно приблизилась к Меркурию. Это светило, редко видимое невооруженным глазом, разве только во время наибольшей элонгации, западной или восточной, явилось сейчас во всем своем блеске. Все в этой планете, прозванной в древности искрометной, заслуживает самого тщательного изучения. Смена фаз, схожих с фазами Луны, сила, с которой Меркурий отражает лучи Солнца, дающего ему в 7 раз больше тепла и света, чем земному шару, его почти сливающиеся вследствие значительного наклона оси зоны вечного холода и страшного зноя, его экваториальные полюсы и горы высотой в 19 километров. Но опасность исходила не от Меркурия. Земле угрожало столкновение с Венерой. К 18 января расстояние между обеими планетами сократилось приблизительно до 1 миллиона лье. Венера излучала такой мощный свет, что все предметы на Земле стали отбрасывать необыкновенно резкие тени. Венера по-прежнему обращалась вокруг своей оси за 23 часа 21 минуту. А это доказывало, что продолжительность суток на планете осталась той же. Видны были облака, носившиеся в ее атмосфере постоянно насыщенной парами и казавшиеся полосами на фоне диска. Затем явственно обозначились 7 пятен. Это, по мнению Бианкини, моря, сообщающиеся между собой. И, наконец, красавица-планета предстала при белом свете дня. Однако это польстило капитану Сервадаку куда меньше, чем генералу Бонапарту, который однажды, во времена директории, увидев Венеру в полдень, впоследствии поддержал легенду о том, что ему явилась его звезда. 20 января расстояние между обоими светилами, установленное согласно законам небесной механики, сократилось еще больше. «Какой ужас должны испытывать сейчас наши товарищи в Африке, друзья во Франции, население обоих материков», — говорил себе порой Сервадак. «Чего только не пишут в газетах, какие толпы молящихся стекаются в церкви, должно быть, ждут светопредставления. Я и сам думаю, да простит мне Господь Бог, что никогда еще оно не было так близко, как теперь. А я еще удивлялся, что за нами не посылают корабля. Да разве у генерал-губернатора и военного министра есть время нами заниматься? Через 2 дня самая большая земля рассыплется на 1000 кусков, и ее осколки пойдут гулять, где попало по мировому пространству». Однако этому не суждено было случиться. Напротив, начиная с 20 января, планеты стали мало-помалу отдаляться друг от друга. К великому счастью, плоскости орбит Венеры и Земли не совпадали, и, следовательно, роковое столкновение не могло произойти. Бен Зуф вздохнул с облегчением, когда капитан сообщил ему приятную новость. 25 января расстояние между планетами увеличилось настолько, что все опасения отпали. «Ну вот», — сказал капитан Сервадак, — «а все-таки сближение планет пошло нам на пользу. Теперь мы знаем, что у Венеры нет Луны». Дело в том, что Доминико Кассини, Шорт, Монтень де Лимонж, Монбарон и другие астрономы всерьез утверждали, что у Венеры есть спутник. «А жаль, что это не так», — добавил Гектор Сервадак. «Ведь мы могли бы прихватить по дороге и эту луну. Тогда к нашим услугам было бы целых 2. Но, черт возьми, неужели же я так и не добьюсь объяснения, почему произошла вся эта путаница в небесной механике?» «Господин капитан», — обратился к нему Бен Зуф, — «ну, чего тебе? А не стоит ли у нас в Париже, неподалеку от Люксембургского дворца, дом с этаким большущим колпаком на самой маковке?» «А обсерватория? Она самая. Так вот, разве ученые, господа, что сидят под колпаком, не обязаны объяснить все это?»
«Конечно, обязаны».
«Тогда, господин капитан, наберемся терпения, пока они все не растолкуют, и будем философами».
«Ого, Бен Зуф, да ты разве знаешь, что такое быть философом?»
«Да, потому что я солдат».
«Что же это, по-твоему?»
«Это значит, что когда делу помочь нельзя, надо терпеть. А у нас с вами так оно и есть, господин капитан». Гектор Сервадак ничего не ответил своему денщику, но мы вправе предполагать, что до поры до времени он перестал добиваться объяснения необъяснимых пока явлений. Впрочем, вскоре произошло одно непредвиденное событие, которое повлекло за собой весьма важные последствия. 27 января в 9 часов утра в караульню вошел невозмутимый Бен Зуф и с полным бесстрастием обратился к Сервадаку.
«Господин капитан, разрешите доложить?»
«Что там еще?» — отозвался Сервадак.
«Корабль!»
«Какая скотина! Говорит об этом так спокойно! Точно пришел сказать, что кушать подано!»
А как же иначе? На то мы и философы, — возразил Бензуф.